Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в нашей передаче мы предлагаем в начале часа прослушать проповедь брата Валентина Фот «Иди в виноградник мой». А во второй части радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия».
Еще раз хочу прочитать эту притчу. 20 глава Матфея. Слова Иисуса Христа. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных». Хозяин виноградника – это Бог во всем своем величии и своей власти. Виноградник – это Царство Божие на земле, церковь. Наемники – это мы с вами, люди. Зачем человек ищет работу? Плохо ему, не хватает ему денег, не хватает на пищу, на одежду. И он выходит искать работу, найти, где бы заработать, чтобы улучшить свое положение. Дорогие друзья, вне церкви все люди в таком же положении, бедственном. Плохо. Душа томится. Душа не находит ни в чем ни удовлетворения. Она в таком безрадостном, безнадежном состоянии. Я хочу обратиться к тем, кто вот так, в таком состоянии души. Почему-то нету покоя, почему-то нету внутреннего удовлетворения. Иди, и ты, виноградник мой. Есть кто приглашает на работу и который обещает хорошую плату. Я бы сказал, не только плату. Работа в винограднике поистине доставляет удовольствие, кто там находится, кто работает в этом винограднике. День наемника – это жизнь человека. День начинается утро, обед, вечер и закат. День наемника тоже начинается с работы, потом плата приходит. В еврейский день, он был ближе к экватору, примерно 12 часов дня, 12 часов ночи. Поэтому вот это перечисление часов, оно немножко не соответствует нам. У них ранний час – это 9 часов по-нашему. 6 часов – это 12 часов. 9 часов – это 3 часа, 11 час – 5 часов вечера, а в 6 часов темнеет. Поэтому, чтобы нам как-то лучше понять, я в наше время переведу. По-нашему ранний час – это тоже может быть в 6 утра, но третий час – это уже часов 10, 6 часов – это 2 полудень, 2 часа, 3, 9 часов – это 6 вечера, а 11 час – это в 9 часов вечера, ну, летний такой день, когда осталось час-полтора еще светового дня, чтобы поработать. Если взять жизнь человеческую, то я бы тоже так распределил. Ранний час – это 7-8 лет, когда некоторые, как дети, слышали призыв Божий, покаялись и стали за Господом служить. Третий час дня – это молодость, молодые, 20 лет, 21, 18 лет. Шестой час – это наш, мой возраст, 45 лет. Девятый час – это за 60. И одиннадцатый час поздний – перед смертью. Скажите, кого я из вас здесь не назвал? Кого нас притча не охватила? Виноградер, хозяин, выходил приглашать каждый возраст. Каждый. Значит, вот этот призыв «Идите, виноградник мой» касается абсолютно всех, кто здесь находится. Независимо от возраста, независимо от пола, независимо от здоровья, независимо от твоих способностей, хозяин не спрашивал, что ты там можешь делать, куда же мне тебя использовать. Он выходил, когда находил стоящих, и говорит: что вы здесь стоите? Идите и вы, виноградник мой. И он всем нашел работу, всем по силам. И поэтому вот этот призыв сегодня, это торжище, стало нашим местом этого собрания. Я верю, что сегодня Господин, которому мы молились, чтобы Он благословил каждое слово и песню, и Он благословил, имел ту же самую цель. И Он, говоря вслух, а вообще говоря, тихо каждому сердцу говорит: «Иди и ты, виноградник мой». Ну, работать, представьте себе, да, виноградники – разная работа. Есть легкая работа, есть тяжелая работа. Но я так замечал, хотя среди верующих не так заметно, но если вам приходилось работать еще так с неверующими, есть тяжелый момент, да, где-то тяжелое, туда никто не хочет, все где-то в легком месте устроились. Да и среди верующих, и среди молодежи. Есть приятная, интересная работа, там отбоя нет. А где трудно, где никто не заметит, не похвалит, где действительно надо поработать, единицы. Друзья, ну вот представьте себе виноградник, вот этот, который вот притча нарисован. Если бы тоже так, пошли работать, но не там, где хозяин поставил, а где каждый, кто искал бы себе работу. Где-то что-то все действительно хорошо сделано, а забор не сделан. Лисы туда проходят, это все бесполезно. Поэтому я думаю, что это даже каждый себе представляет, что виноградники работают по поручению или хозяина, или управителя. Там управитель есть, который распределяет. И каждый, кого он поставил, вот это тебе дело, вот это ты должен делать. Виноградники работают по поручению хозяина, управителя. Тогда непонятно, почему сегодня у нас есть вопиющие места, где мы давно ищем, кто бы пошел туда. Нужны где-то служители, где-то братья, где просто нужно, просят, если бы еще какую-нибудь семью, ну пусть не проповедник, но мне так тяжело одному, брат говорит, я устал, он все время один, его так редко посещает. Просто семья бы приехала туда. Почему у нас не хватает? Неужели виноградарь туда никого не посылал? Неужели он забыл это место? Я думаю, все понимают, нет. А почему где-то отбою нет? Где-то у нас трудности? Почему? Я думаю, что мы нехорошо спрашивали. Мы еще не спросили хозяина точно. Господи, а что повелишь мне делать? Куда ты меня поставишь? Друзья, а он имеет право поставить и может поставить и на трудный участок, может и на легкий. Может, временно отстранить от работы, скажет: посиди здесь, тебе нужно посидеть. Мы вчера разговаривали с сестрой, которая такие чувства в слезах, вроде потрудилась, так радость есть. А хозяин сказал: посиди. Я говорю, я тоже сидел. Было у меня такие несколько моментов в жизни, когда мне казалось, там меня ждут, я весь горю, а Господь сказал: посиди. Я понял, что нашему виноградарю нужны мы, а не наша работа. Я бы так сказал, вот он насадил виноградник, вот этот по притче, не для того, чтобы доход иметь с этого виноградника. Похоже, он настолько богатый, что ему этого дохода не надо. Он посадил этот виноградник, зная нужду людей, чтобы было куда работу им дать, чтобы потом было, что и заплатить-то было, чтобы не просто все так вот, чтобы было оценено. И он насадил этот виноградник. Друзья, Господь точно не нуждался ни в ком из нас. И насадил этот виноградник, и без тебя, и без меня вся работа будет сделана. Все, что Господин хочет. У него столько ангелов по малейшему поручению сделают все и в 10 раз больше нас. И насадил он виноградник для нас, чтобы мы были приглашены, чтобы мы почувствовали, что что-то мы все-таки сделали, какую-то каплю труда внесли. И когда там награды будут, мы почувствовали, что кто-то действительно потрудился, кто-то пострадал, кто-то еще что-то сделал. Для нас это все сделал, с великой своей к нам любви. А вот задавались вопросом, а почему эти люди пришли в 11 час? Где они были до сих пор? Ну, я так понимаю, действительно, они не спали. Нет, они искали в другом месте работу. Он же говорит, никто нас не нанял. Им показалось, может, даже и знали про этот виноградник, но показалось, может, плата мало, где-то больше, где-то лучше платят. И вот и ходили, искали, да? И когда разочаровались во всем, пришли опять на это место и стоят, и, наверное, никакой уже надежды не было, но в 9 час и 11 очень малая надежда. И к их милости, к великой такой радости Господин опять вышел и стал звать. Действительно, мы тоже очень много ищем удовлетворения души не в работе виноградника, не в винограднике. Мы можем искать где? Ну, я уж грубо возьму. Развлечения,
Нам кажется, там хорошо. Деньги заработать, комфорт, устроить жилье. Вот там будет удовлетворено, там жизнь будет хорошо. Недавно мы вот так переживаем в нашей церкви. Дочь верующих родителей моего возраста при смерти от рака. Сколько упорствовала, сколько теперь. Муж тоже всегда с насмешкой. Хотя бывал на собрании, но как последняя проповедь, он уходил, он всегда такой даже, вот опять начинает тянуть, опять начинает. А теперь, когда братья заговорили о переоценке жизни, родные братья, которые посещали, они говорят, да, жизнь прошла мимо. Мы куда-то стремились, мы хотели, кажется, вот только устроились, теперь один из них умирает. А дети, а детям нет до нас дела. Они кто в образовании, кто еще что. Переоценка происходит. Никто нас не нанял. Искали не там. Друзья, есть христианские, может быть, мы думаем, что там удовлетворение найдем. Семья, любовь, да. Вот если бы мы с кем-то нашли бы друг друга, если бы мы жизнь устроили, вот тогда будет хорошо. Друзья, это тоже не та, не то. Это не там вы ищете вот этого удовлетворения своей души. Я уже не говорю образование, какая-то работа хорошая, власть. Она может даже в церкви казаться, какой-то авторитет. Знаете, я недавно так пережил такое себе переживание. Ну, с молодости верующий, всегда горело сердце, благовестники, миссионеры, читал же что-то, видел, встречался с такими братьями, с подросткового возраста горел. Ну, а потом наступил период, когда я теперь сам в этом труде, и миссионер, и благовестник, и где-то служение провожу, и покаяние. И понимаете, я заметил, что у меня какая-то остановка, вроде я, кажется, чего стремился, я достиг. И главное, спохватился тогда, когда я понял, не то, это совсем не то, не в работа для Господа удовлетворение, а именно служить Господину. Вот ежедневно так получать от Него поручения, докладывать Ему, что я сделал, вот истинное наслаждение, вот истинное удовлетворение, которое неисчерпаемо, потому что имеешь общение с самим виноградарем. Друзья, чтобы не ошибиться, что труд, вот вы сидите, так поют, я в этот хор попасть, молодые особенно. Друзья, не то. Идите и вы, виноградник мой. Это идти туда, куда Он пригласит, куда Он поставит и куда Он пошлет. Теперь я хочу сказать еще что. Стояли праздно, но работа, виноградники, намного лучше праздного нахождение на торжище. Оно бесполезно, бесцельно, бессмысленно, без надежды, что вечером что-то будет. Хоть виноградники действительно тяжесть зноя, может быть, тяжелая работа, пот, все. Но вот этот дружный, слово коллектив не такое, но эти друзья, которые рядом, вот мы встретились. Почему такое благословение у нас? Потому что приехали с полей благовестия и рассказывают. И мы там были, ну не там, в другом месте были. И у нас Господь благословил. И у нас до слез нам трогательно вот это общение. Я скажу, что вот такие минуты отрады, наверное, сели там, как в работе обычно, не только работают, но садятся отдохнуть, там перекусить, да, как приятно нам вот в таком общении быть. И хочется не то, что протянуть это, снова туда нас побуждает, снова на те же поля, к тем благословениям, может быть, к тому изнурительному даже, может быть, в какой-то мере и труду. Работать в этом винограднике на этого хозяина, друзья, это прекрасно. Это замечательно. Ничего не может сравниться на этой земле, как служить этому Господину. Служить Ему, быть Ему покорным. Но наступит еще после заката день, час, когда будет хозяин рассчитываться. Друзья, я хочу сказать, день наш очень краток. День будет очень короткий. Вот как день наемника. Работали вы когда-нибудь тяжелую-тяжелую работу. И все равно день быстро кончился. Хоть и казался он длинный, ну, может быть, кому-то месяц какой-то работы приходилось работать, аккордный или год. Друзья, день будет очень краток, и вы поймете, что день прожит. Поэтому я хотел бы призвать, дорожите каждой минутой, каждым часом еще. Как хорошо, кто молодой, у которого, может быть, Бог даст вам еще много потрудиться. Включитесь в эту работу. Вот слово «праздно», что это такое «праздно»? Стояли на торжище «праздно». Праздник у них был, бесцельно, вот без всякого, вот расслабились так. Друзья, кто в этом собрании находится праздный человек, не удел, не служащий, что Господь вам говорит, что вы стоите праздно? Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Вот не сказал он, просто поработайте там и все, у каждому добавлял. А что следовать будет, получите. И тем в 9-й час сказал, что будет и вам что-то. Правда, они не рассчитывали, что такая плата будет. Мне кажется, тут надо, что тут притча не соответствует действительности. Что это динарий, это однодневный заработок был. Нам Господь, всем, которые пришли в виноградник, жизнь вечную обещает. Это несоразмерно богатая награда или великая награда по сравнению с тем трудом, который мы делаем. Это просто незначительно, что мы делали. Просто ничего не стоящее, Павел говорит. Все здесь временное, что мы переносим, по сравнению с той славой, которая будет там. Поэтому плата будет великая. Даже, думаю, Христос отметит и всех, которые трудились очень много. Отметит. И будет, Библия говорит о наградах. Будет различие. Будет. Я думаю, все-таки есть разница. Есть верующие, которые и живут хорошо, и кто-то все время вот так в бедствии, в нужде. Но ради Господа будет разница. Вам кажется сейчас, а ничего, лишь бы в Царствие Божие попасть. Глубоко ошибаетесь. Там вы вдруг спохватитесь и поймете, почему я не работал. Там будет разница даже и среди спасенных. Бог, богатый милостью, неизреченного, которое богатство, сможет отличить и тех, которые что-то делали и отдавали себя всецело. И будет эта разница. Будет. По притче тоже. Они там начали какую-то проявлять зависть и гордость. Я думаю, что там этого не будет. Но, друзья, но здесь, на земле, вот это нам страшно. Вот здесь мы подвержены в духовной работе и зависти, когда кто-то успешен, и гордости, когда мы что-то сделали. И может быть даже такое, что вот меня, может, в списке нет, а может быть, меня тут слову не поставили, меня тут не вызвали или еще что-то, меня не пригласили в хор, а я тоже могу петь, друзья. Страшные чувства. В винограднике служение – это самое страшное, когда я начинает появляться. Как у этих работников, как они перечеркнули всю работу, да? Вот своими такими выражениями он говорит, что твой глаз завистлив, что ли? Разве я не властен в своем, что ты завистлив, что я добр? Правда, наверное, спохватился. Чему мы завидуем? Что Господин наш добр, что Он других хотел отметить. Поэтому я хочу сказать, вот от этих чувств, мы как миссионеры, как благовестники, как трудящиеся на всяком деле, вот здесь мы не свободны, и здесь дьявол хочет нас вот искусить, поставить горечь, обиду какую-то внедрить, не заметили. Друзья, мы всю работу свою перечеркнули, она действительно ничего потом после этого не стоит. Только та работа будет оценена, которая сделана от души, который не стремился ее выставить, а принес своему Господину и сказал, Господи, я сделал, что мог. Я постарался, я выложился. Если это хорошо, прими мой дар. Я сделал, что мог. И будет отмечена вот такая смиренная жертва, смиренное служение. Дорогие друзья, наш Господин сегодня с тем же обращением обращается. Идите, и вы, виноградник мой. Я от имени Господина хочу пригласить вас. Идите, и вы, виноградник Его. Потрудиться там. Немного и я там поучаствовал. Немного что-то видел. Немного слышал. И то, что пережито, я думаю, со всеми братьями скажу, это стоит. Это такая драгоценность. Трудиться у Господа. Думаю, что сделал мало и каждый из нас перед нашим Господом. Хочу пригласить. Кто услышал этот призыв лично к тебе? Иди и ты. Виноградник мой, поправить нашу работу, если мы не там работаем, не то дело. Ищем себе славы, ищем, может быть, какой-то легкой работы. Вот, ну так, чтобы и заметили, и немного потрудиться. Знаете, я еще хочу одну мысль сказать, что уже 11-й час и в другом плане. Если брать в мировом плане день благодати, то тут тоже 11 час. Почему он пошел в 11 часу? Работа оставалась. Оставалось недоделанное дело. Ну вот бывает такое, да, цемент застынет. Если его не залить, надо сегодня, и потом включают свет, прожектора и доканчивают. Потому что это нельзя оставить до утра. И мне кажется, вот в духовном плане сегодня 11 час. Это нельзя оставить. Поэтому хозяин виноградника выходит в 11 час мирового дня благодати и говорит, что вы стоите праздно? Что вы стоите праздно? Идите и вы, виноградник мой. Идите. И еще тут сказаны такие слова. И многие будут первые последними, а последние первыми. Много званных, но мало избранных. Много зовется, много призывов звучит, но как мало искренне отозвавшихся на этот призыв, как мало таких людей.
Убран урожай богато нивы, но я винил подождем косы.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня наши вести из Анжеросуджинска. И о благовестии в этом городе расскажет брат-благовестник Яков Гец.
Все эти жертвы многие, которые положили себя на жертвенник, чтобы этот факел истины донести до нас с вами. Думаю, ну тут как раз еще есть одна мысль, Или еще такой есть один момент, который способствует этому всему. Это материальное служение. Нам об этом материальном таком служении хотелось, ну, немного поделиться. Может быть, какие-то примеры из жизни, мы называем их миссионеров, да, из жизни наших братьев, которые трудятся на местах, привести. И мы с вами все читали «Сибирские Нивы». На этот год было намечено 70 маршрутов. И вот тоже так вот я размышлял, и мы еще неполную информацию имеем, ну, все ли это достигнуто. Но за этим стоят средства, за этим стоят расходы, за этим стоит жертвенность народа Божьего. Мы не получаем ни от каких государственных структур никакой поддержки. Все служение благовестия, оно совершается чисто на пожертвование народа Божьего. И на благовестии нас часто об этом спрашивают. Приедем куда-то, на какие средства вы сюда приехали, кто вас финансирует и так дальше. Такой, ну, злободневный вопрос, можно сказать. И вот сегодня мы его здесь с вами касаемся. Этих семей, которые из Сибири переехали, больше 50 семей. Господь позволил мне, участвуя в благовестии, параллельно посетить 15 семей. Ну, это маленькое число, да? И видеть их жизнь, их быт. И хотел бы так сказать, что, ну, это их голос. Самые большие трудности, которые они переживают, это не то, что они голодные. И, ну, голодных не встречал. Это духовные переживания о том, что мало людей приходит к Богу. Знаете, все, кто трудится на Ниве Божьей, они какую-то ответственность на себе чувствуют. Теперь они здесь, они трудятся. Мало людей приходит к Богу. И вот это их, ну, как бы удручает. Нам охота жить скорее, да? Проповедь сказали, уже ждем, ну, кто каяться будет. А на это надо время. Время надо. И вот так это удручает. Ну, в этих семьях встречаются и материальные трудности. Обычно о них не говорят. Это действительно большие переживания. Они встречаются там, благовестие, переезды, жизнь миссионеров – это не романтика. Но я не буду называть ничьи имена, но вот коротко такое вот избытое из жизни. В одной семье слышу, дети молятся. «Господи, пошли нам вятку». Просьба такая, да? Некоторые привыкли к этим вяткам, уже их сменили на другие, индезит, так дальше, да? А тут, ну, нужда такая в семье, детки рождаются один за другим, а мама устает, молится об этом. Ну, время проходит, а ведь надо ее приобрести, да, надо средства, где их взять, не так просто все это. Ну, такая там у них была ситуация, решили корову, значит, вырастить вторую, как-то помощь семье. А может быть, потом как-то Господь позволит этими средствами пользоваться, ну, продать, может, что-то купить. А потом слышим дальше, как бы, информацию в этой семье. Корову эту съели чужие люди. Поймали, зарезали и нашли потом от этой коровы рога и копыта и шкуру. Вот это определили, да? Но вот такие встречаются трудности в семьях. Дети все равно молятся, они же все равно верят, да? И родные верят, что Бог не оставит. Это суровая практическая жизнь, где нужно не роптать, нужно Бога благодарить, нужно быть довольными, да? Павел не раз о материальном служении вспоминает в Священном Писании. И вот мы читаем один текст Филиппийцам, 4 глава, 12 стих. «Умея жить в скудности, умея жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и недостатке. Все могу, укрепляющим меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Вот так Павел говорит об этом служении, что он научился всему. Я думаю, что действительно в таких условиях приходится семьям нашим, братьям нашим там и детям учиться всему. Учиться всему. Был в одной семье, и сестра говорит, ну, посещение такое было, гостинцы там были, она говорит на яблоке, как они хорошо пахнут. О чем это говорит, да? Значит, бывают такие трудности, бывают такие недостатки. Господь это допускает. Но Господь и нас побуждает тому, чтобы мы обращали на это внимание. 2 Коринфянам 9 главе Павел еще так говорит о том материальном служении, которое должно совершаться. Как нам жертвовать? Было время, люди в Старом Завете понимали десятую часть. Но в Завете совершенно по-другому этот вопрос рассматривается. Мы читаем 9 глава Коринфянам, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Дальше пропустим, прочитаем с 11 стиха. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу, и дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу, ибо, видя опыт всего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми». Значит, дело служения и опыт служения. Хотелось бы, чтобы Господь как-то нас благословил в этом, чтобы мы больше принимали участие в этом. Больше об этом ревновали. Валентин вспоминал комаров и мошек, которые там на севере есть. Я боюсь, что многие ни за какие деньги бы не согласились там жить. Не то, что говорить так, чтобы пожертвовать собой и жить там на своем содержании, самому там зарабатывать деньги, каким только можно образом, и там жить. И такие семьи есть. Нам, наверное, очень привычна наша сибирская еда – картошка, да? И мы ее не считаем даже ведрами, кто-то мешками как-то, но она не везде растет, даже если бы ты и хотел. И встречаются такие моменты, что даже вот с картошкой какие-то трудности мы одного брата посетили, и он ее полгода ждал, пока мы ее туда довезем. Это было связано с переселениями, с трудностями. И ту картошку, которую он себе собрал, пришлось ему полгода ждать, пока ее привезут туда. Так что вдоволь он эту картошку не ел. Нужда во многом есть в помощи физической, чтобы помочь что-то делать. Говорят так, такая народная пословица говорит, что один переезд или два переезда равно тому, что один раз сгореть. Когда переезжают, это очень много приносит переживаний, потерь разных и трудностей. Нужен и транспорт там, чтобы благовествовать на месте. Нужна помощь физическая, одним не справиться. У меня такая короткая мысль еще. Как вообще поднять уровень жертвенности в наших церквах? Я думаю, что один вопрос. Об этом надо больше молиться. Господь по молитвам делает чудеса, братья и сестры. Сегодня это действительно так. Второй момент – это иметь правильную, я бы так сказал, богобоязненную информацию, но вовремя. Чтобы мы вовремя получали информацию о чем-то, потому что мы иногда опаздываем. Я знаю одного брата, он как услышит о том, что есть голодные. И были такие моменты, мы помним, в церквах собирали протовывание и посылали их на Кавказ, и другие места действительно голодали. Он без слез не мог к этому относиться, потому что он сам голодал, он перенес это тяжелое время, он всегда призывал церковь в таких моментах: «Братья и сестры, давайте пошлем, давайте соберем и пошлем». Значит, вовремя правильную богобоязненную информацию получать. И иметь правильное воспитание. Я думаю, что в вопросе жертвенности нам приходится в наше время работать. Нужно получать правильное воспитание наших детей, нас самих, чтобы наше сердце было шире к Богу. И самое, это и любовь к Богу. И в Первоапостольской церкви мы эти примеры находим, как эти люди жертвовали для Господа и имение свое, и многое другое. Пусть нас Господь в этом благословит. Можно было бы много рассказать разных примеров, может быть, какие-то моменты организовать, чтобы это вспоможение, особенно семьям, которые находятся на тех местах, осуществлялось из наших рядов.
Мой друг, не отложи. Еще несколько слов хотелось сказать о служении вспоможения. Знаете, я когда думал об этой теме, вспомнил, когда еще был ребенком, мама наша, она часто брала в руки гитару и пела с нами детьми. И вот с детских лет в моей памяти такой псалом. Наверное, вы знаете его все. Там такие слова, начинается он такими словами. «Вдали склонялись нивы под солнечным лучом. Жнецы, народ счастливый, шли каждый со снопом». И вот дальше история. Больной. Он уныло смотрит из окна и видит, как другие несут снопы. И он говорит о себе: «А я же слаб, у меня нет силы. Я не могу совершить такой труд». Я не буду всю песню пересказывать. Думаю, еще раз скажу, она вам знакома. И там эта библейская мысль повторена поэтом, автором этих слов. Он говорит так: «Стакан воды кристальной он вынес путнику, одному из этих жнецов. Когда путник ушел, этот больной, немощный человек, нашел золотой сноп в своих дверях. Он их приносит господину, эти колоски в этом снопе, и говорит: „Я его принес, но его не я связал, этот сноп“. И господин говорит ему, что это все-таки твой сноп. Ты сделал малое, но это твой сноп». Писание так об этом говорит в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 41 стих, 42. Там эти слова сказаны: «Кто даже просто чашу воды подаст пророку во имя пророка, тот получит награду свою». Я еще одно место прочитаю. Для меня эта мысль показалась удивительной. Может быть, она не новая для вас, но давайте отметим ее еще раз. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, А вот теперь обратите внимание, вспоможение, управление, разные языки. Бог дал дары, поставил апостолами, дал дары чудодейственные, и в этом ряду стоит это слово, дар вспоможения. Друзья, оказывается, это дар духовный, дар Божий. Как мы сегодня выглядим перед Богом? У нас есть разные дарования. Есть дарования, но чисто такие, которые внешне видны. У музыканта есть дарования. И вот с этими дарованиями мы прекрасно, думаю, понимаем. Но вот если этот оркестр... До этого некоторые из них уже не один и не два, а может быть и не пять лет занимались. И каждый из них знает, что если он год не возьмет в руки домру или флейту, что будет с музыкантом, друзья? Это и мы знаем, да? Этот музыкант, он потеряет свою квалификацию. Дар, чтобы он развивался, чтобы он не угас, нужно возгревать. Это библейская мысль. Духовный дар нужно возгревать. Дар вспоможения тоже нужно возгревать. И мы хотели бы так, первая такая цель, чтобы кто-то, может быть, особенно загорелся, понял, увидел свое место в этом служении. Может быть, кто-то откликнулся на призыв переехать. Но точно так же есть еще такая цель, чтобы всех нас с вами поощрить к добрым делам, возгревать дар вспоможения. Стакан воды кристальной, вовремя поданный, это много значит. Еще несколько слов я скажу. Знаете, это было общее согласие братьев, которые... ну и сестер, которые работают над сибирскими нивами. Ну, нам пишут из разных мест, и родилась такая мысль, чтобы всех братьев, сестер, переехавших для служения на новые места, ну, как-то не упустить никого из них, составили списки всех миссионеров, как мы их называем, да? Когда эти списки составили, потом следующая такая мысль пришла. Надо не просто списки составить, надо теперь, ведь эти списки нас к чему-то обязывают. И первая мысль была очень простая. Мы решили, давайте попробуем. Просто всех, кого мы знаем, миссионеров, один год поздравим с днем рождения. Ну, невелика затрата, да? Купили открытки, конверты и сделали это дело. Потом еще друзья из Новосибирска послали несколько кассет друзьям, переселившимся для служения. Когда мы стали получать отклики, я однажды приехал в Новосибирск, там меня встречает брат и говорит, ты почитай, какие письма они пишут. И наизусть цитирует из письма. Говорит, брат один так написал, когда я получил кассеты с записями вот наших богослужений, он говорит, я так подумал, если бы я оказался на их месте, я бы обязательно что-нибудь такое тоже хотел делать. И в конце пишет, пожалуйста, если вам не трудно, высылайте нам вестник истины. Друзья, о чем это говорит? Если миссионер не получает длительное время вестник истины, длительное время не получает, это говорит о том, что, наверное, не раз одиночество пытается как-то в уныние погрузить этого миссионера, а просто вовремя вспомнить. И это очень много значит. Я напомню один пример из сибирских нив. Случай тоже знакомый всем вам. Брат переселился для служения в новое место, и его жене ставят диагноз. Так сказали, ваша жена больна СПИДом. Заражена, инфицирована. И переживания эти... несложно себе представить хотя бы отчасти, что это значит. Помните, как брат этот свидетельство написал? Казалось, что все было темно вокруг. Не было даже, может быть, сил или дерзновения поделиться с ближними об этом, потому что кто знает, как эта группка новообращенных воспримет такую информацию. Кому пойти со своей бедой? Рядом служителя нет, поделиться не с кем. Однажды пришел конверт, и из этого конверта они выняли открытку, подписанную, наверное, рукой подростка. Неровный шрифт, простой, обычный фломастер, а записаны непростые слова. 90-й псалом. Но этот 90-й псалом, он вовремя пришел, можно так сказать, в этот дом. Эти слова, написанные рукой подростка, они были тем, что было наиболее необходимо в этот момент. Друзья, служение, вот это вспоможение, оно очень многогранное. Очень хорошо, если мы, может быть, как брат сказал, сможем помочь физически приехать и, ну, например, накосить сено на зиму для семьи, для этого, чтобы они могли свою корову, как положено, кормить. Но не только это имеется в виду. Я еще раз хочу эту мысль подчеркнуть. Есть много совсем таких, кажется, незначительных моментов, которые могут принести очень большие благословения. Я только несколько мыслей скажу, взятых из писем этих миссионеров и просто из рассуждений с друзьями. В конверт, в простой почтовый конверт, свободно входит газовая косынка. Это понятно нам всем, да? Друзья, почему я об этом говорю? Сестры, которые живут в тайге где-нибудь, у них иногда нечем голову покрыть. Я не хочу, чтобы теперь мы поспешили и завалили наших миссионеров газовыми косынками. Наверное, не это надо. Но есть много вот таких мелочей, которые согреют душу и дадут силы, может быть, больше, чем что-нибудь другое. Однажды пришло такое письмо. Брат пишет: «Я так понял, что у вас есть компьютер. Пожалуйста, если вам не трудно, наберите на компьютере текст библейский. У нас нет художника. Нам бы так хотелось в молитвенном доме повесить библейские тексты. Но когда мы пробуем писать наши буквы, ну, я, может быть, немножко своими словами рассказываю содержание этого письма, но так себе представляю, что порой, ну, если человек не художник, у него буквы будут такие кривые, да? И такой текст, если будет висеть в молитвенном доме, ну, наверное, не очень будет это хорошо. И тоже несложно. Чуть-чуть побольше взять конверт, напечатать, а если даже не напечатать, просто плакатным пером написать и отправить. Плакат к празднику жатвы. Это тоже несложно. Нужно только, чтобы в сердце было вот это желание помочь. Дар вспоможения, друзья, его нужно возгревать. Нужно возгревать постоянно. И пусть у нас и этот период истории Церкви будет отмечен таким теплым участием, как в свое время было это отмечено, когда узники у нас были, церкви переживали, и было участие. Пусть и сегодня, друзья, Господь положит нам на сердце такое переживание, и я верю, при должном отношении мы найдем много способов, и маленьких, и больших, как помочь. Нужна мудрость. Я еще один момент только скажу и на этом закончу. Мы хотели бы так, чтобы вот все, кто расположится к этому служению, могли просто взять адрес, один или два, и сделать то, что Господь вам положит на сердце, письмо написать. Может быть, просто к празднику открытку, к очередному христианскому подписать. Только сделайте это с молитвой, с глубоким переживанием, сделать это так, чтобы действительно это служение, оно могло принести славу Богу. Давайте научимся подавать чашу воды во имя пророка.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Валентина Фот «Иди в виноградник мой», а также вы прослушали передачу «С полей благовестия». Go, go.